Третье.
Добрый день, господин Шефц. Прошу садиться.
Добрый день, господин прокурор. Спасибо.
Я вызвал вас в качестве свидетеля по обвинению редактором Ленцем режиссера Люса в подлоге и клевете.
Я не имею к этому никакого отношения.
Где вы работаете, господин Шефц?
Постоянно нигде. Я работаю время от времени по договору, чтобы обеспечить себе возможность для творчества.
Творчество.
Я поэт.
Где вы публиковались?
Пока нигде. Вы думаете, это так легко у нас, опубликоваться?
Разве трудно?
Еще как. Без связи попросту невозможно. Или если не поддержит какой-нибудь меценат. А я из рабочей семьи, откуда мне взять богатых покровителей?
Пожалуйста, взгляните на это фото.
Это я. Знаете, самое выгодное дело — наняться в какую-нибудь съемочную группу. Они неплохо платят, и потом это временно. Люс снимал свою картину, и меня привлек один из его помощников.
В чем заключалась ваша работа в группе? Как называлась ваша должность?
Точного названия нет. Говорят, работает в окружении. А в тот день, когда я снят...
Какой это был день?
Из-за этого дня целая шумиха была на телевидении. Я смотрел. По-моему, это было 19-го. Тут Ленц не прав. А может, 20-го или 21-го? Не помню толком. Но только не 27-го. Ну вот. Они мне тогда сказали, что будут снимать, как отдыхает молодежь на пляже. Попросили поболтать с разными ребятами так, чтобы собрать их в кружок.
Кто спросил об этом?
Не помню.
Люс спросил?
Нет, Люс сказал, чтобы я не смотрел в ту сторону, где они спрячут камеру, чтобы все было естественно.
А кто вам сказал, что там Кочев?
Этот шпион в очках? Никто не говорил. Я и не думал, что он красный.
Почему вы считаете его шпионом?
Потому что он предлагал мне деньги на издание книги.
Когда?
Вечером. Я ведь на пляже читал стихи, мы пили. Я читал стихи, а Красный сказал, что это талантливый, что он любит такую поэзию.
Ну-ка, продекламируйте мне то, что вы ему читали.
А я не ему читал. Я же не знал, что он Красный. Я читал всем. Я только потом узнал, кто он. Это у меня есть такой...
Ноктюрн. Море идиотизма пополняется ручьями глупости. Но ведь ручьи рождены снегом, который тает. Возможно ли из белизны рождения грязи? Где логика и в чем секрет проблемы? А может быть, бессилие чистоты обречено на превращение в ужас? А сила, пусть в крови и в истоме стали, в конце концов останется булатом с отливом синевы. Загнать моря в ручьи, ручьи вернуть снегам, снег пусть окован льдом, а я пусть стану тем, кто властен над природой. Закон мой прост, но чист. Он требует любви, свободы, силы. Он требует меня для вас. Эй, ждите, я иду.
Где-то перекликается с Энценсбергером.
С этим ублюдком? Господин прокурор, я стою с ним на разных позициях, он же за волосатых.
Да, может быть. Я ведь говорю, как дилетант. Ну и что дальше?
Кочев сказал, что это интересно. И спросил, где это напечатано, а я сказал, что это написано чернилами на моих ягодицах. Простите, я, наверное, не имел права вам так говорить, но я ему так сказал, именно так. Он спросил, почему вы не публикуетесь, Иоганн? А я ответил, что он столько же знает о нас, сколько мы о них, и он с этим согласился. А когда мы в центре разошлись, он предложил мне вечером повстречаться. Он сказал, что хочет послушать мои стихи. Он сказал, что вечером... пойдет вам Кругдорф, это такой маленький ресторанчик возле университета, и что мы можем перед этим с ним увидеться? Вот.
Дальше.
Мы с ним увиделись, а он говорит, что если мне нужны деньги на издание стихов, то он может мне помочь. Или говорит, давайте мне ваши стихи, Иоганн, я их покажу у нас дома, мы их напечатаем. А я сказал, что, конечно, лучше мне одолжить деньги на издание книги. Но он спросил, сколько, а я сказал, что я толком не знаю. Сколько стоит издание поэтического сборника, ну, маленькой типографии? Он спросил, 1000 марок устроит? Ого, еще бы не устроило. А как мне их вернуть? Что, если я не продам книг на 1000 марок? Наши сволочи разве читают поэзию? Они только смотрят грязные фильмы из Штатов, где барахтаются в постели или стреляют ковбои. Спросите наших, кто читал Гёте? Из 1001... А если и читали вот этого ядовитого Гейна, а он такой же немецкий поэт, как я, французский.
Почему так настроен против Гейна? По-моему, он большой поэт.
А я разве сказал, что он маленький поэт? Но он замечательный поэт, но он золый, дедуктивен. Это свойственно людям его национальности. Разве Мендельсон плохой композитор? Но Вагнер выше. И Мендельсон в этом не виноват. Я его, кстати говоря, обожаю. Он замечательный композитор.
В этом с вами трудно не согласиться.
Кочек, кстати, не согласился, но неважно. Он, —
продолжал Шефц,
— сказал, — я дам вам деньги, и не думайте о том, когда вы их сможете вернуть. Но мне, — продолжал он, — как ученому-социологу, хотелось бы попросить вас о любезности. Сюда приедут мои друзья, познакомьте их с молодыми интеллектуалами, расскажите моим друзьям, кто и как думает о нас и о вас, о ваших нацистах, капиталистах, о Мао. Я сразу смекнул, в чем дело. Он думал, что если поэт, то значит блаженный. Я сначала подумал, ну и возьму я ваши деньги, а ничего вам говорить не стану. Но потом я сказал себе, Иоганн, с этого нельзя начинать. Нельзя грязнить себя в самом начале. И я ответил ему, идите прочь. Ищите себе агентов в республиканском клубе. Он засуетился, стал говорить, что я его не так понял, а я повернулся и ушел.
И больше с ним не встречались?
Нет.
Где вы с ним увиделись?
Возле остановки метро.
Какая станция?
Онкель Томс Хютте.
Какое время?
11:00.
Он стоял в метро или был наверху?
Там же все наверху.
Вы не путаете. Может быть, вы увиделись не в центре, на станции Шмаргендорф? Если вы говорите, что увиделись в 11:00.
В центре? Нет. По-моему, нет. Да нет же, конечно, возле метро.
Почему вы не сказали об этом раньше?
Не дело поэта таскаться по полициям. Его дело самому быть честным.
Вы утверждаете, что Кочев предпринял попытку вербовать вас?
Конечно. А как же иначе можно это расценить?
Иначе? Можно и иначе. Представьте, что его друзья собираются к нам. И что действительно они интересуются, чем живут наши молодые интеллектуалы.
А деньги мне зачем предлагать? Они же приезжают сюда с пустыми карманами.
Кто?
Коммунисты.
Откуда вам это известно?
Это всем известно.
Лично мне это неизвестно. От кого вы узнали, что коммунисты приезжают к нам с пустыми карманами?
Да все так говорят. И, кроме того, я читал об этом.
Где? В какой книге?
У этого, ну, как его, у Флеминга.
В какой книге?
Я не помню. В какой-то из его книг.
Вы это утверждаете?
Что?
Что именно в одной из книг Флеминга вы читали, что коммунисты приезжают за границу с пустыми карманами?
— Да.
— Вы настаиваете на этом утверждении?
— Я не понимаю, какое это имеет отношение?
— Большого значения это не имеет, но в книгах Флеминга утверждается как раз противное, что все коммунисты приезжают на Запад с огромными деньгами, потому что они работают на КГБ.
— Откуда же я мог узнать про это? Ума не приложу.
— Об этом известно нашей разведслужбе, контрразведке, но... Это не суть важно сейчас. Сколько времени продолжался ваш разговор с Кочевым?
20 минут, а что?
Ничего. Всегда, когда получаешь интересные показания, интересуешься подробностями. Итак, вы проговорили 30 минут.
Да, 20 минут, 30 минут.
Какие вы стихи ему читали?
Где?
Ну, когда увиделись вечером, он же пригласил вас, чтобы вы почитали ему стихи.
Я ему прочел поэму «Цветы, растущие в землю».
А еще что вы ему читали?
Несколько стихов из последнего цикла.
Во что он был одет?
Он? Как во что?
Он был в пиджаке или нет? Если в рубашке, то какого цвета?
Вот этого я не помню.
Не может быть, господин Шефц. Не может быть. Всему верил, а этому поверить не могу. Поэт, который не помнит такой пустяковой подробности. Давайте я буду вам помогать. На нем был черный костюм.
Нет, тогда ведь было жарко.
Он был без пиджака, в белой рубашке.
— Нет, кажется, в какой-то цветной.
— Сейчас, минуту.
Берг отошел к сейфу, достал показания Урсулы и прочитал то место, где она описывала, во что был одет Кочев. Легкий серый костюм, который переливается на солнце, и в белой рубашке с дырочками.
— Но пиджак на нем был?
— Нет, нет, он был без пиджака, в цветной рубашке.
— Вы готовы подтвердить это под присягой?
Я лучше скажу, что я не помню, во что он был одет.
Хорошо. Откуда он доставал деньги?
Деньги? Из заднего кармана брюк.
А брюки какого цвета?
Не помню. Кажется, темные. Ночью все кажется темным.
— А сколько стихов из вашего последнего цикла вы прочитали Кочеву?
— А там всего 8 стихов.
— Сколько это страниц?
— 12.
— Как, по-вашему, он разбирается в поэзии?
— Да, что да, то да, он понимает поэзию.
— Он разбирал ваши стихи?
— Да, и делал это интересно, очень интересно. Поэтому я и развесил уши, поэтому я и стал заглядывать ему в глаза до той минуты, пока он не начал меня вербовать.
— Хорошо, спасибо. У меня остался к вам последний вопрос, Йоганн Шефц.
— Пожалуйста, господин прокурор.
— Вы состоите членом какой-либо партии?
— Я? — А что? — Нет, не состою.
— Какой партии вы симпатизируете?
— Партии поэтов.
— Прекрасный ответ. — Ну, теперь ответьте мне, зачем вы лжете?
— Кто? — Я? — Я вам не лгу?
— Все, что вы мне сказали, правда?
— Да, все это правда.
— Тогда я сейчас включу магнитофон, и вы мне прочитаете вашу поэму, а потом последний цикл. После этого я их разберу. Страница — это 2 минуты времени, Шефц. Итого вы читали Кочеву ваши стихи в течение 44 минут. И он, как вы говорили, неплохо разбирал вашу поэзию. Тоже 20 минут. Потом он вас вербовал в течение 10 минут, как минимум. Итого вы с ним провели 1:24. А от метро до кабачка Кругдорф 10 минут езды или 30 минут ходу. Значит, если вы встретились у метро в 11 часов, и вы настаиваете на том, что это было именно в 11, то как Кочев мог оказаться в Кругдорфе в 11:30? Причем добирался он туда пешком.
Наблюдение, пущенное за Иоганном Шефцем, принесло то, что и ожидал Берг. Сначала поэт ринулся на квартиру местного руководителя НДП, а после позвонил по телефону человеку, который встретился с ним на Сименсштадте, а оттуда после беседы с поэтом поехал к Айсману. Человек этот был Вальтер, связник Айсмана по НДП.